Российская летопись.
В эфире 73-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске: исторический календарь, история военных парадов, памятник императору Александру Третьему. Начнем программу с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине июня. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
24 июня 1812 года армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Начало Отечественной войны.
19 июня 1669 года родился педагог Леонтий Филиппович Магнитский, автор первого в России учебника по математике.
В июне 1782 года родился граф Александр Христофорович Бенкендорф, герой Отечественной войны, глава третьего отделения.
20 июня 1803 года в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре.
130 лет назад родилась поэтесса Анна Андреевна Ахматова.
24 июня 1950 года скончался писатель Иван Сергеевич Шмелев, автор романов «Богомолье», «Лето Господне», «Солнце мертвых».
22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.
24 июня 1945 года на Красной площади прошел знаменитый парад Победы. Пожалуй, самый знаменитый из всех парадов. Но поговорим о другом, об истории парадов. Тем более, что военный парад – один из символов России.
У каждой страны есть неофициальные символы, по которым она легко узнаваема другими жителями планеты. Например, Британия. Сразу вспоминается Биг Бен, футбол, Королева Елизавета, Агент 007, пабы. Китай – это Великая Китайская Стена, панда, Красный Дракон, Мао Цзэдун. Россия – это Собор Василия Блаженного, Медведь, Водка, Матрешка. Не последнее место в этом списке занимают военные парады на Красной площади. Русский парад, даже если бы в нем отсутствовала государственная и военная символика, узнаваем всеми. Что же это такое военный парад? Торжественный марш войск или военной техники проводится, как правило, в дни официальных праздников. Так пишет о параде бесстрастная энциклопедия. Вроде бы объяснение верно, но складывается такое впечатление, что эту статью писал человек, который никогда не видел ни одного парада. Здесь нет и намека на тот эмоциональный фон, который превращает, скажем, наукообразное существование вида в жизнь человека, продолжение рода в любовь. Энциклопедия никак не передает пафос, дух грандиозного действия, которое называется парадом.
Никакое перо не может описать величие той минуты, когда по трем пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами с барабанным громом под звуки марша пошли колонны русского войска. «Сердце мое затрепетало», — так описывает начало одного из парадов поэт Василий Андреевич Жуковский. В современном понимании парады появились в Древнем Риме, а получили свое каноническое оформление в XVIII веке. В Риме парад поначалу имел сакральный смысл – ритуал поклонения богам перед сражением. Позднее парады стали частью воинского ритуала. По-видимому, римские полководцы были неплохими психологами. Они понимали необходимость торжественных мероприятий, которые бы прославляли как полководца и все войско в целом, так и каждого воина в отдельности. Парады – это не только и не столько общевоинская тренировка. Это, выражаясь современным языком, психологический тренинг. Каждый легионер, находясь в строю, начинал чувствовать – вместе со своими боевыми товарищами он – великая сила, которой по плечу все – пройти тысячекилометровые пустыни, преодолеть самые высокие горы, разбить самого непобедимого врага. Легионеры, как и много столетий спустя, перед парадом одевали парадные доспехи, чистили до блеска свое оружие, поверх панциря надевали боевые награды. Да-да, уже тогда они существовали. Для парадов строились специальные площадки, вдоль которых стояли алтари римских богов. На плацу устраивалась трибуна, с нее командующий или император принимал парад. По традиции, перед парадом он обращался к войску с речью. Парады проводились и непосредственно во время войны, для поднятия духа. Такой парад, например, полководец Тит Флавий устроил перед решающей битвой за Иерусалим. А потом, победив в Иудейской войне, триумфатором на белом коне во главе своего войска въехал в Рим. Но триумф – это не просто торжество, это высшая награда полководцу за победу, право на победоносное шествие, парад по Риму в лаврах победителя. В честь таких побед в Риме строили специальные памятники – триумфальные арки. Их развалины до сих пор можно наблюдать в столице Италии. Арки в честь выдающихся побед и великих полководцев строились и позднее. Они украшают улицы и площади Парижа, Берлина, Санкт-Петербурга, Москвы, Пекина.
Парады проводились и на Руси. О таких церемониалах упоминают летописи уже в XIV веке. Они главным образом проводились для церковного благословения воинства на ратный подвиг. Так большой парад был проведен в 1380 году в канун Куликовской битвы. Но широкое распространение парады получили уже во времена Петра I в XVIII веке. Их очень любили император Павел I и Александр I, победитель Наполеона, и Николай I. Известно, например, как потряс весь Париж русский парад по случаю низложения Наполеона в марте 1814 года. Очевидцы описывают этот день как грандиозный показ русской мощи. Вид, форма и вооружение русских солдат удивили и покорили всех зрителей. С утра весь Париж оглашался музыкой военных оркестров. Посмотреть на военный марш победителей собралась тьма народу. Люди стояли на балконах и террасах, на бульварах и площадях. Один из французских очевидцев написал: «Когда подумаешь о трудах, перенесенных русскими воинами, из коих многие, прибыв от границы Китая, в короткое время прошли пространство от Москвы до Франции, исполняешься чувством ужаса к необъятной русской империи».
При Николае I в 1830-40-х годах военные парады приобрели особую пышность. Император считал их важнейшей частью государственного имиджа, воплощением мощи России, ее статуса и величия. Парады собирали десятки тысяч зрителей. Стройные колонны, красота мундиров, пышное убранство города, музыка и орудийные залпы – все это завораживало и приводило зрителей в священный трепет. Кроме того, следует учесть, что Россия в те времена вынуждена была очень часто вести войны, и поэтому зрители не были безучастными наблюдателями. У многих из них на военной службе находились близкие родственники. Военными и их победами заслуженно гордились. Они составляли цвет русской нации. К тому же военные в России занимались не только своими прямыми обязанностями, но и участвовали в гражданском управлении империей. Большинство высших чиновников были выходцами из военной среды. А военная форма была на Руси одним из первых видов награды. Уже в 1469 году государь Иван III приказал выдать воинам за отвагу в бою кафтаны. Многие в России не снимали мундира от рождения до смерти. В XVIII веке младенцы еще с пеленок записывали солдатам военную службу. Естественно, пока номинально. Но мундир-то у него уже был. В отроческом возрасте он поступал в кадетский корпус. После учебы служба в войсках или в гвардии. И все время в мундире. Кстати, его ношение было обязательно повсюду и повсеместно, даже в отпуске. Убеленный сединами генерал уходил на покой и, как милость, получал от государя отставку с правом ношения мундира. Это была награда, которой добивались. Таким образом, офицер мог с пеленок и до смертного одра не снимать военный мундир. Наоборот, лишение мундира считалось одним из самых тяжких наказаний. Такой человек подвергался в обществе безусловному остракизму. О том, как ценился военный мундир, говорит любопытный факт из мемуаров. Гвардейский полк двигался походной колонной мимо какого-то маленького городишка. Вдруг один из офицеров заметил древнего старца, который при виде гвардейских мундиров снял шапку и вытянулся. «Ты что, дед?» – спросил офицер. «Почему стоишь смирно?» «А как же?» – ответил старик. «Ведь это ж мой родной полк. В таком мундире, батюшка мой, я во многих битвах сражался». По приказу командира полка гвардейцы парадным маршем под музыку с развернутыми знаменами прошли перед ветераном. «Трудно рассказать о чувствах, которые охватили в этот момент всех нас», – вспоминал очевидец. «Глаза молодых и старых воинов блестели, сердца охватил священный трепет».
В Петербурге ежегодно проводились большие парады – зимние на Дворцовой площади и весенние на Марсовом поле. Кроме того, ежегодно проводился летний парад под Петербургом в Царском селе. В Москве парады устраивались на площади перед Большим театром и на специальных плацпарадах при военных училищах. Красная площадь для парадов стала использоваться лишь после революции 1917 года. При советской власти она сначала была местом проведения революционных митингов. А в мае 1919 года, в разгар гражданской войны, на Красной площади прошел первый военный парад, который лично принимал Ленин. 7 ноября того же года состоялся первый парад, посвященный годовщине Октябрьской революции. Традиция закрепилась. Парады проводились ежегодно 1 мая и 7 ноября. Причем помимо солдат и военной техники в шествии участвовали физкультурники. В те годы как никогда уделялось большое внимание физподготовке. В здоровом теле – здоровый дух. Многим запомнился парад 1933 года. Тогда над Красной площадью впервые пролетела военная авиация. Но самые известные парады, навсегда вошедшие в аналы истории, стали парады 1941 и 1945 годов.
Ноябрь 1941-го. Великая Отечественная война. Советские войска отступают под натиском превосходящих их фашистских полчищ. Враг уже стоит у ворот Москвы, как и 130 лет назад при Наполеоне. И опять враг привел с собою всю Европу. Весь промышленный потенциал Старого Света работал на военную мощь Третьего Рейха. Кровопролитные бои идут на самых подступах столицы. Город бомбит вражеская авиация. Бомбы падают в непосредственной близости от Кремля. Но парад, несмотря ни на что, должен состояться, решило руководство страны. Есть традиции каждый год 7 ноября проводить военный парад на Красной площади. А традиции нарушать нельзя. Войска для парада набирали неподалеку, прямо на фронте, который проходил в 20 километрах от города. Артиллерию взяли там же. Танковые батальоны пошли на парад железной дороги. Туда доставили с одного из заводов 30 новых танков. Они даже еще не были полностью укомплектованы. В частности, стартеры монтировались прямо перед парадом. Поэтому, если внимательно всмотреться в кинохронику, можно заметить некоторую хаотичность в движении танков по Красной площади. Участники парада были в полном походном снаряжении. Пехотинцы шли с патронными подсумками, саперными лопатами и противогазами. О том, что солдаты, маршируя по Красной площади, готовились к бою, свидетельствует недоразумение, которое произошло в конце парада. После торжественного прохождения по площади два танка вдруг повернули и пошли обратно. Случай небывалый. Потом выяснилось, получив по радио сигнал, что при въезде на Красную площадь забуксовал один из танков и требует помощи, они, согласно инструкции, пошли ему на помощь. Танкисты и на параде действовали как на войне.
В день парада рубиновые звезды, украшающие кремлевские башни, были расчехлены и зажжены. Сняли маскировку с мавзолея Ленина. С его трибуны за парадом наблюдал Сталин. Погода в тот день в Москве была из ряда вон. Лютый мороз, пурга, снегопад. Руководитель сводного оркестра, автор знаменитого марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, примерз к помосту, с которого дирижировал. После парада музыкантам пришлось отдирать его сапоги от досок. Парад готовился в строжайшей тайне. В Берлине о нем узнали лишь во время его проведения. А ведь немцы уже отпечатали пропуска по Москве. Планировали парад своих полков на Красной площади. Привезли мощные глыбы красного гранита, из которых намеревались воздвигнуть огромный монумент в честь взятия Москвы. В обращении немецкого командования к солдатам говорилось: «Солдаты, перед вами Москва. За 2 года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Москва – это конец войны. Вперед!» Говорят, Гитлер узнал о советском параде случайно, включил радиоприемник. Он был в бешенстве. Приказал немедленно поднять в воздух несколько крупных авиасоединений. Но они встретили ожесточенное сопротивление советских летчиков. А сильный снегопад и быстро спустившаяся ночь довершили полное фиаско фашистов. К Москве не прорвался ни один вражеский самолет. А привезенный немцами гранит для памятника в честь предполагавшейся ими победы над русскими войсками до сих пор украшает фасады зданий на Тверской, главной улице Москвы.
Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия историки приравнивают к важнейшим военным операциям Второй мировой войны. Вскоре началось контрнаступление советских войск, которые отбросили немцев от столицы. Можно сказать, что парад 7 ноября 1941 года – первая большая победа в войне с фашистами. Но до полной победы было еще далеко. 3,5 года жестокой кровопролитной войны, унесшей жизни 27 миллионов советских солдат и мирных жителей. И поэтому неудивительно, что самый значимый в истории России парад – парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. Июня 1909 года в Петербурге был открыт памятник императору Александру III. Первоначально он был установлен на Знаменской площади у Николаевского, ныне Московского вокзала, и посвящался державному основателю Великого Сибирского пути, то есть Транссибирской магистрали, Транссиба, строительство которого инициировал Александр III.
Его сын Николай II отдал предпочтение скульптурному проекту Паулу Трубецкого. Он родился в Италии, был внебрачным сыном князя Петра Петровича Трубецкого и американки. Князь на момент рождения сына был двоеженцем. Он еще не развелся с первой русской женой. Император Александр II запретил ему возвращаться в Россию, дабы, как было сказано, не допустить в родимое отечество дух разврата. А следствием любвеобильности отца стало то, что его сын Пауло жил бастардом на 3 страны – Россию, Италию и США. Впрочем, князь все-таки позднее добился признания в империи своего сына законным, с титулом и правами наследования.
Не знаю уж, насколько Николай II вник в творческий замысел Паула Трубецкого, но памятник вышел явно неоднозначным. После его открытия одни петербуржцы недоумевали и говорили, что монумент порочит память почившего в бозе императора Александра III. Другие откровенно веселились и называли памятник чуть ли не сатирой, карикатурой в бронзе. В народе гуляла забавная стихотворная загадка. «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте шапочка. Какого дурака эта папочка?» Василий Васильевич Розанов в своей статье «Паула Трубецкой и его памятник Александру III» так описывает впечатление от творения. «Конь уперся, голова упрямая и глупая, чуть что волосы не торчат ежом. Конь не понимает, куда его понукают, да и не хочет никуда идти. Конь – ужасный либерал, головой ни взад, ни вперед, ни вбок. Дайте реформу, без этого не шевельнусь. Будет тебе реформа. А хвоста нет, хвост отъеден у этой умницы. Между хвостом, или лучше сказать, недостатком хвоста – и злой, оскаленной головой помещено громадное туловище с бочищами, с ножищами, с брющищем, каких решительно ни у одной лошади нет. И Трубецкой явно рисовал не лошадь, а черт знает что. «Ничего не поделаешь», — говорит всадник, — «никуда не едет. Одни либералишки, с которыми каши не сваришь». Благородный, полугрустный, точно обращенный внутрь себя взгляд императора удивительно передает его фигуру, его стиль, как я его помню. И удивительным образом это уловлено и передано в таком грубом, жестком материале, как бронза. Произошло это от того, что взгляд Александра III был художественным центром его фигуры и, должно быть, до того выражал его душу, ту единую душу, которая сказывалась и в жестах, в манерах, в постановке шеи и груди. Тут стоит отметить, что при жизни Александр III отличался недюжинной физической силой и исполинским ростом – 193 сантиметра. Руками ломал монеты и гнул подковы. С годами он, естественно, потяжелел, но выглядел величественно по воспоминаниям современников. Розанов жестко, однако верно передал свои ощущения от монумента Трубецкого, уловил внутренний диссонанс скульптора, который выплеснулся в его творение. Все-таки тут, на мой взгляд, еще не зажила рана, отметина, печать бастарда. Трубецкой был обижен и своим положением незаконно рожденного, и критикой своего творения. Он даже в сердцах сказал: «О, я не интересуюсь политикой, я просто изобразил одно животное на другом». В этих словах, видимо, есть что-то унаследованное от матери. Милое американское амикошонство, снисходительное похлопывание по плечу. Посмотрите на Трампа. Или техасский юмор. Вспомните Буша-младшего. К тому же Трубецкого, на мой взгляд, вряд ли можно назвать монументалистом. Если внимательно приглядеться к его скульптурам, возникает ощущение, что вполне можно еще что-нибудь добавить. В его пластических формах чувствуется какая-то нарочитая незавершенность, а значит, бесконечность. Прекрасно, но, как оказалось, не всегда. А позировал Трубецкому в качестве модели императора фельдъегерь. Это почти то же самое, что писать солнечный морской пейзаж, взяв в качестве натуры лужу на разбитой осенней дороге.
После революции памятник не уничтожили. Видно, большевики посчитали, что это действительно сатира на царя. Лишь на мраморном постаменте выдолбили четверостишие Демьяна Бедного «Пугало». «Мой сын и мой отец при жизни казнены». А я, пожал, удел бессмертного бесславья, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ярмо самодержавия. К десятилетию октября памятник был заключен в металлическую клетку и стал частью агитационной композиции. А к 20-й годовщине его вообще убрали. Дескать, мешает реконструкции площади. Она тогда уже называлась площадью Восстания. Памятник отдали Государственному русскому музею. Но и там ему не было покоя. То установят в Михайловском саду, то перенесут во внутренний двор музея, то поставят перед входом в мраморный дворец, то предложат вернуть его на законное место. Однако уже современные петербургские депутаты отвергли эту инициативу. Какая-то смешная и одновременно грустная история получилась с этим памятником Александру III. В данном случае не нужно было даже искать никакого повода ко всем метаморфозам, случившимся с ним, потому что причин было и так предостаточно.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».